Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья, с вами Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 27 сентября. Сегодня наш выпуск «Вот о чем». Проект «Deep State» сообщил вчера вечером, что российская армия продвинулась в Николаевке, Красном Яру и Крутом Яру. Речь идет о северо-западной окраине так называемого Очеретинского выступа между городами Гродовка и Новогродовка, за которые идут ожесточенные бои. Теперь, судя по карте, агрессору тут осталось около 2 километра до окраин город Мирноград, города-спутника Покровска. Имела Россия успехи возле Угледара, сгрызла кусок территории к западу от города. Теперь Угледар зажат позициями российской армии с запада и востока. А с севера единственная трасса в город через Богоявленку находится под огневым контролем армии Российской Федерации. На этом фоне президент США Джо Байден объявил о пакете военной помощи Украине почти на 8 миллиардов долларов. Туда впервые войдут крылатые авиационные бомбы GSOW. Как заявил американский лидер, он лично возглавит заседание следующей контактной группы по вопросам обороны Украины, так называемого «Рамштайна», 12 октября в Германии, где будут обсуждать дальнейшую поддержку Украины со стороны Запада. Сегодня в студии, в частности, говорить будем о том, с чем связаны успехи России возле Угледара, Селидова и Мирнограда. Что дадут вооруженным силам Украины новые авиабомбы от США? И какой результат принесет или уже принесла презентация Владимиром Зеленским в Соединенных Штатах Америки своего плана победы над Россией? С нами сегодня будут командир экипажа беспилотных систем батальона «Свобода» 4-й бригады Нацгвардии «Рубеж» Евгений Рапай с позывным «Скиф» и военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бодрак. Плюс 38-095-151-9505. Напомню, номер наших вайбера и телеграма. Работают они в текстовом режиме. Пишите, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения, самые яркие реплики. Озвучим в нашем эфире. Не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Ставьте также колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег, и будем очень признательны, если поставите лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Благодаря этому его видит больше аудитория. Сначала смотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. Возле Северска российские подразделения атаковали в районах Верхнекаменского, Спорного и Белогоровки. На подступах к Часовьяру противник пытался сдвинуть линию возле Миньковки и Григоровки с северо-востока и Белой горы с юго-востока. Под атаками городская черта Торецка, Щербиновка и Леонидовка в этом районе. Линия всего Бахмутского фронта без изменений. Западный край Донецка. На Покровском участке было 43 штурма за сутки. Зеленое поле, Николаевка, Лисовка, Крутой Яр, Новогродовка, Селидово, Мариновка и Красный Яр. Самая высокая активность Мариновки и Селидово. Противник, по данным Deep State, добился продвижения в Николаевке, Крутом Яру. На Кураховском участке войска РФ штурмовали Цукурино, Желанное Второе, Георгиевку, Николаевку, Поросковьевку, Константиновку и Катериновку. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке точки боев Синьковка, Глушковка, Лозовая и Стельмаховка. На Лиманском – Грековка, Невская, Новосадова и Торская. Линия фронта за сутки без изменений. На юге Донецкой области еще больше сузилась зона контроля Украины в Угледаре. Захвачен участок на западном фланге возле Павловки. Агрессор пытался развить наступление в сторону Богоявленки, которая является единственным логистическим маршрутом из Угледара.
Ну и Угледария, 72-я механизированная бригада имени Черных Запорожцев, вчера опубликовала прямую речь своего бойца из города. Он опроверг сообщение об отходе подразделений из Угледара. Собственно, и на карте проекта Deep State на этот момент остается под контролем сил обороны Украины, хотя ситуация там, судя по карте, очень тяжелая. Город теперь зажат уже между захваченными флангами. Давайте послушаем видео от 72-й бригады.
Мы бійці 72-ї, окремої механізованої бригади. Хочу розвіяти всі сумніви і думку псевдоекспертів про те, що 72-га бригада вийшла з міста Угледар. Наразі, попри важкі штурми і важкі обставини, ми на місці. Сьогодні, 26.09.2024 року, слава Україні!
А дрончики 92-й штурмовой бригады показали уничтожение на Купянском направлении наиболее дальнобойной артиллерийской системы армии России. Это САУ «Гиацинт» калибром 152 мм. Напомню, что под Купянском россияне особенно активно атакуют на Песчановском выступе. Пытаются достичь Оскольского водохранилища, чтобы отрезать украинскую группировку на восточном берегу. Совсем недавно там состоялся достаточно большой механизированный штурм, который украинские защитники успешно отбили. Спустимся сейчас чуть южнее – за Сіверський Донец, в район города Сіверська. К нам присоединяется Евгений Рапай с позывным «Скиф», командир экипажа беспилотных систем батальона «Свобода» 4-й бригады Нацгвардии Украины «Рубіж». Евгений, здравствуйте, рада вас видеть.
Доброго дня, слава Украине.
Героям слава. Евгений, сейчас приоритеты агрессора Угледар, Курахова, про Сіверськ, Часов-Яр сейчас говорится значительно меньше, но там штурмы тоже регулярно происходят, достаточно посмотреть на отчеты генерального штаба, иногда даже имеют продвижение. Насколько мощны эти штурмы, которые вы сейчас наблюдаете, что Россия к ним привлекает?
На данный момент ситуация на нашем направлении очень напряжена и важка, і потребує постійної нашої пилькості і контролю. Тобто ворог постійно пробує просунути всі свої сили, закріпитися. Наші піхотинці сидять і стримують ці штурми. Безпілотні авіаційні комплекси, мавіки, впівдрони постійно знищують ворожу техніку, знищують ворожу піхоту. Тобто ворог все-таки пробує просунутися. На даний момент все ж таки тенденція порівняно з місячною давністю трошки спала. Можливо, це пов'язано з тим, що ворог перекинув певні свої сили все ж таки на свій напрямок. Але тенденція йде на те, що все більше ворог залучає техніки. Тобто раніше не було таких штурмів, коли ворог залучав по 3, по 4, по 5 танків. Зараз вони показують те, що в них ще, в принципі, є техніка, яку ми можемо знищувати.
Евгений, как выглядят эти штурмы? Такой традиционный вопрос. Да, видите что-то новенькое? Или как бы вы характеризовали их тактику у вас?
Новенького нічого немає, все повторюється, їде техніка, працюють їхні безпілотні авіаційні комплекси, також у них небо, в принципі, контролюється, вони насичені дронами, у них є велика кількість цих дронів, які вони використовують проти наших позицій. Тактика незмінна, легка піхота, іноді навіть погано озброєна, лізе великою кількістю, тобто знищується вона дуже-дуже великих кількостях. Тобто за день буває таке, що певні екіпажі наших БПЛА можуть знищувати там порядка 20 піхотинців. Це невеликі, але й не маленькі результати. Тобто один розрахунок може вилітати за день там нон-стопом і знищувати ворожу піхоту. З приводу танків є певні результати, вони гарні. Сподіваюся, що найближчим часом на нашому напрямку все ж таки зміниться тенденція і які стане набагато менше. Тобто штурмують, які штурмували максимально живою силою. Тобто, можна сказати, це м'ясні штурми. Були навіть випадки, коли певні екіпажі танка, якого знищили, через певний час уже поверталися тимці і йшли з іншими. Саме як підпостріли. Тобто, можливо, їх навіть так відправляли. Ти танк просрав, все, іди як піхота. Тобто в росіян тактика не міняється. Відправляють абсолютно всі.
Евгений, а уничтожають, от ви сказали, розчети БПЛА, піхоту противника, это FPV-дронами?
В основному FPV-дрони, також це скиди з мавіків, тобто боги перероблені, це спеціальні такі гранати, F-ки скидуємо, M-ки, тобто всім, чим можемо, всім знищуємо ворога з висоти. Максимально стараємося не підпускати до піхотних підрозділів, щоб піхота не участвувала в прямих контактних боях. Тому що іноді буває таке, що танк їде, він з репкою, ти не можеш його знищити, не можеш до нього підлетіти. Танк починає вигружати піхотинців, або це може бути навіть БТР, який під'їжджає, і тоді вже піхота вступає в піхотні саме штурмові дії.
Вы сказали о том, что активно Россия применяет разведывательные беспилотники на вашем направлении, но сейчас мы видим такой ноу-хау со стороны сил обороны Украины, зенитные дроны. Используется это у вас, помогает?
У нас використовуються всі можливі наявні від важких бомберів до FPV-дронів, які можуть нести певні великі такі великокаліберні снаряди і знешкоджувати танки з одного-двох снарядів. Тобто бували такі випадки, що FPV-шники залітали дуже влучно, прямо під дуло танка і одним вилітом знешкоджували цей танк. Тобто бувало таке, що артилерія працювала також дуже влучно і попадала прямо в беху, і беха просто розривалась.
Евгений, ну и я понимаю, вопрос этот может не к вам, как непосредственно к бойцу, но все же сейчас Северский выступ, ну такой один из ярких выступов на Донбассе. Как думаете, Россия будет пытаться его срезать, тоже пытаться, да, как это было, ну, с другими выступами, там, тем же Угледарским, там сейчас пошли ожесточенные бои, или у вас там, ну, я не знаю, там преимущество, может быть, в ландшафте, не все так просто?
У нас ситуація непроста. Я не хочу розповідати, що у нас круто, класно. Ворог постійно використовує свої літальні апарати і дуже дошкуляє саме нашій логістики. Тобто у нас були випадки, коли піхотинці по декілька місяців сиділи в оточенні в 360 і не могли навіть, ми не могли їм підвести банально їжу, БК і тому подібне, ми скидували це дронами, тому що логістика була просто неможлива. Чи будуть вони далі продовжувати? Я впевнений, що вони будуть давити по всьому Східному фронті і пробувати прожати всі можливі позиції. Зараз ми стоїмо, і я впевнений, що ми вистоїмо. Тобто не плануємо кудись відступати, тікати і тому подібне. Тож батальйон «Свобода» чітко і грамотно виконує всі поставлені задачі.
Спасибо, Евгений, за то, что пообщались с нами, нашли время. Евгений Рапай с позывным «Скиф», командир экипажа беспилотной системы батальона «Свобода» 4-й бригады Нацгвардии Украины «Рубиш» был в нашем эфире. Российские войска ударили авиабомбой ФАБ-250 по Константиновке. Она попала по рынку. Но поскольку в Константиновке комендантский час продолжается аж до 11 часов дня, то удар произошел в 9, и травмированных и погибших нет. Продавцы только шли на работу и только начинали открывать магазины. Пришли на руины, как говорят они.
Ось подивиться воронка. Ну тут пожежні борються з вогнем.
Такий вистріл сильний був. Это... І потім камні полетіли, і оттуда столб такого коричневого диму.
Угу. А ви торгуєте тут на ринку, так?
Да? Да, да. Я ще ушел оттуда, я от там стояв тепер в укрытии, подальше.
То ви перенесли свій товар?
Конечно, я перенес свій товар.
Вам не страшно сюди ходити щодня?
Ви знаєте, мені вже почти 80 лет. Що вже боятися?
Опоздала. Я з автобуса йшла і все. І прийшла вже в руїни. Та слава Богу, туди попала, там горіла. Щитова світа нет, нічого нет, розбита.
Вам не страшно тут працювати?
Страшно. Страшно.
Вчера вечером проект Deep State сообщил, что российская армия продвинулась в Николаевке, Красном Яру и Крутом Яру. Речь идет о северо-западной окраине так называемого Черетинского выступа между городами Городовка и Новгородовка, за которые сейчас идут ожесточенные бои. Теперь, судя по карте, осталось всего несколько километров, два буквально, агрессору до города Мирноград, города-спутника Покровска. Имела Россия успехи возле Угледара, сгрызла кусок территории к западу от города. Теперь Угледар зажат позициями армии России с запада и востока, а севера единственная трасса в город через Богоявленку находится под огневым контролем армии Российской Федерации. Ну и на этом фоне президент США Джозеф Байден объявил об огромном пакете военной помощи Украине, почти 8 миллиардов долларов. Туда впервые войдут крылатые авиационные бомбы GSOW AGM-154. Также, как заявил Байден, он лично возглавит следующую встречу 6 октября, которая состоится в Германии на авиабазе «Рамштайн». С нами военный эксперт, директор Центра исследования армии и конверсии разоружения Валентин Бадрак. Валентин, здравствуйте, рада вас видеть.
Добрый день, я, как всегда, очень рад присоединиться к вашему эфиру.
Валентин, знаю, вы не очень любите вопросы о фронте, но, тем не менее, задам, ну, такой более нетактический, но все-таки у многих людей вызывает недоумение вот эти непрекращающиеся успехи армии Российской Федерации. Ну, мы видим сейчас, что Селидово, Угледар, Гродовка, Новогродовка, к Мирнограду подошла уже армия России. Ну, вроде бы Америка выделяет постоянно пакеты военной помощи, там есть боеприпасы, есть чешская инициатива по боеприпасам. Но не только Америка единой, да, это и европейские страны. Совсем недавно вот Германия объявила о выделении 400 миллионов евро дополнительной военной помощи. Ну, если смотреть на цифры, всего должно хватать, но Россия рвется вперед. Вас, ну, это не странно?
Ну, давайте попробуем посмотреть на ситуацию так немножко со стороны, да, то есть на самом деле ничего не поменялось со второй половины августа, когда многие наши бойцы с фронта, солдаты, сержанты, офицеры сигналили о том, что есть три ключевые проблемы, которые необходимо решить. Первая проблема – это пополнение подразделений. Это то, что это говорит о том, что есть проблемы с мобилизацией, они продолжаются, а проблемы попытки организовать вот рекрутинг и не решают пока этой проблемы. То есть первая проблема – это пополнение личного состава и ротации тех подразделений, которые, как формулировка звучит всегда, выснажены. Да? То же самое и под Угледаром. Так оценивают подразделения, которые там сейчас защищают.
72-я бригада, да, 2 года.
Дальше. Вторая проблема, о которой говорится, это дефицит боеприпасов и вооружений. Да? У нас на самом деле катастрофически не хватает вооружений ближнего боя. Это прежде всего минометы, минометные мины, это те же ПТРК. Обратите внимание, что значительное количество именно вот вооружений ближнего боя сейчас в пакете Соединенных Штатов. И дальше были к этому вот, к этой позиции, что фактически можно говорить о том, что по разным причинам были сорваны поставки в армию различных самых необходимых вещей. Ну, например, с 16 августа по 16 сентября Минобороны передала армии всего лишь 50 дронов «Мавик». Да, типа, считают их основными дронами, то есть те, которые решают значительную часть задач. Если вообще дроны до сих пор, беспилотники решают до 70% боевых задач, то «Мавики» как раз занимают здесь, ну, одной из главенствующих позиций. И причины называют очень простые. Просто в правительство не нашло денег, да, в правительстве не было денег, 6 миллиардов не додали, и, соответственно, агентство оборонных закупок не смогло заключить новые контракты вовремя. Что получается? Получается, что приоритеты в государстве расставлены неправильно, и тыл у нас живет по законам невоенного времени, вся нагрузка на военных. Доктрина военная, принятая в 21-м году, в мае 21-го года, где зафиксирована всеусяжная оборона, да, то есть не армия защищает государство, а все общество, весь народ воюет. Этого сейчас нет. Эта доктрина фактически провалена, да, можно так сказать, говоря только по двум вот этим вот аспектам. Один аспект – это мобилизация, второй аспект – это поставки вооружений и боеприпасов. По боеприпасам то же самое мы знаем. В середине сентября одна из журналисток, по-моему, на Кураховском направлении, написала, что бригада получает 10 мин 120-го калибра на неделю. Да? То есть это совершенно, ну, ситуация. Ну, вот с такой
целая
ситуацией
бригада, Валентин?
Бригада, да, бригада, вот в том-то, да, так вот было написано, так было сказано, да. И когда, опять же, когда начинают разбираться, то миллиардные контракты заключены с предприятиями, это предприятия и наши в том числе. Наши предприятия часто не могут выполнить контракты из-за... Первое, что они выставляют, это форс-мажор. Форс-мажор – это был прилет или еще какая-то ситуация. И компания говорит о форс-мажоре, а форс-мажор он снимает вопрос темпов поставки. Получается, что компания не снимает с себя обязательств поставки, но зато темпы регулирует уже сама, как хочет. В агентстве называют ситуацию, когда один из спецэкспортеров, получив громадные деньги на боеприпасы, ровно через 7 дней заявил о форс-мажоре. И, соответственно, то есть и там люди, в общем-то, реально занимаются заработком денег. Мне сказали вчера вот такие вещи, что мина 120-я себестоимостью 350 евро, 350. А покупается она за 560 в среднем, за 560. Есть даже за 580-590 евро за одну мину. Да? Накручивается цена, накручивается, и дальше идут заработки на различных... Это говорят и специалисты, которые прикасаются к этому делу, близки, и об этом говорят даже в самих структурах. Говорят, что да, вот такая вот существует ситуация. Дальше, второй момент, это ну, заключены контракты, но контракты заключены на продукцию, которая конечная продукция, да, а у нас нет всех компонентов. Например, вопросы порохов, ракетного топлива, это главное... компоненты для боеприпасов, для артиллерийских боеприпасов, включая в том числе мины, и вот такие проблемы возникают. Поэтому, скажем, министр обороны в недавнем своем интервью вообще заявил о том, что он хочет уничтожить спецэкспортеров. На самом деле это не подход, конечно, потому что спецэкспортеры имеют громаднейший, более 30, ну, прогресс, например, 33 года уже отметил, другие около 30, чуть меньше, с 96 года Укрспецэкспорт работает. Это крупнейшая компания с крупнейшим опытом. Просто нужно навести здесь порядок. Не, уничтожать их нельзя, это будет просто ошибка, потому что Украина должна использовать механизм экспорта оружия, в том числе для сдерживания технологического нашего главного врага Российской Федерации. Потому что Россия уже обвалилась на рынке оружия, уже, и она уже не вторая давно, и, возможно, даже не пятая, даже не входит в пятерку экспортеров оружия. Но вместе с тем, вот мы сейчас сталкиваемся с такими сложными задачами, как вот я вам два случая сейчас сказал, они свидетельствуют о том, что у нас здесь не наведен порядок. Не наведен порядок, первое, в государственных приоритетах, да, нужно поставить. Не наведен порядок в справедливом подходе к мобилизации, потому что если мы обсуждаем всерьез экономическую мобилизацию, то есть экономическое бронирование, прошу прощения, то есть легализация откупа, да, от армии, то о чем мы тогда говорим? Как мы можем говорить о справедливом подходе к мобилизации?
Тут, наверное, комплекс вот еще нужно, Валентин. Там проблема не только с мобилизацией, а подготовка новобранцев. Это даже Сырский признал, да, что те, которые прибывают на передок, ну...
Ну, подготовка новобранцев, тут ситуация приблизительно так выглядит, что она и не может решиться хорошо до, так сказать, попадания в подразделение. То есть это то, что называется курсом молодого бойца, это, ну, знаете, это просто привыкание к лагерной жизни, да, к жизни с оружием в руках и так далее, да, но это не подготовка к войне. И тут единственное, что, чем это можно исправить, это создавать центры, где должны отзываться лучшие сержанты, лучшие солдаты с опытом. И не жалея, скажем, в том числе тех же материалов, я имею в виду взрывчатых веществ, самих там патронов, других боеприпасов. Но опять же, как мы можем вот к такому призывать, не жалея, да, когда на самом фронте не хватает всего. Поэтому здесь есть системные проблемы. Но я сегодня уже вижу больше проблем домашних, нежели проблем с поставками со стороны наших партнеров западных. Хотя, конечно, там то же самое. Глобальная проблема – это непонимание, нежелание понять, что отказ от адекватного, будем говорить так, оснащения украинской армии приведет к тому, что натовская армия быстрее, ну, совместная, да, армия стран НАТО, быстрее, чем они думают, столкнуться с реальной войной, которой они не готовы до сих пор. И вот здесь... Конечно, здесь глобальную роль играют Соединенные Штаты, которые очень далеко от войны, которые ну, не могут даже разделить понимание с европейскими странами НАТО. Потому что почему, скажем, в Британии очень активно лоббируют и то, чтобы было дано разрешение бить западным вооружением в глубину на оперативную глубину на российской территории и понимая, что именно таким способом можно обеспечить отдаление, так сказать, того кинетического столкновения с НАТО, о котором предупреждал когда-то в 22-м году генерал Милли. И западная мысль военная, американская, она придерживается именно этого, не допустить кинетического столкновения оружия, mm-hmm. натовского и российского. Но за счет этого живет этот российский преступный режим, и за счет этого Путин имеет силы и возможности продолжать свой шантаж, в том числе и ядерный. Да? Мы знаем, что несколько дней тому назад вот как раз Путин заявил о пересмотре ядерной доктрины и начал грозить тем, что будет применено ядерное оружие по странам, которые не являются ядерными странами, но если они в кавычках действуют заодно с ядерными государствами. Да? То есть фактически намек очень прямой.
Но намек понятен, да.
Но на самом деле, вот еще раз хочу сказать, домашних задач невыполненных больше, чем проблем от поставок от западных партнеров. И я хочу привести здесь слова в конце месяца, в конце августа сказал бывший министр Амельян, который был ранен, кажется, 25 августа. Он сказал следующее, что нехватка личного состава пополнения еще большая проблема, чем проблемные вот эти поставки с Запада и затягивание поставок вооружений и боеприпасов mm-hmm. западными партнерами. Это очень четко говорит о том, что нужно пересмотреть все в государстве, нужно пересмотреть, нужно сделать срочную ревизию, mm-hmm. если мы хотим изменить дела на фронте, ситуацию на фронте. Конечно, да.
Валентин, да, я вот, у нас не так много времени, хочу успеть у вас спросить. Ну, появилась новость, Байден заявил о выделении пакета военной помощи в почти 8 миллиардов долларов. Ну, во-первых, тут сразу напрашивается какой-то вывод, что не успели ни сменеджерила американская администрация потратить все эти деньги до того, как закончится бюджетный год, и вполне возможно с этим связано вот такой огромный пакет. Как вы его прокомментируете? Насколько, ну, вот это вот мощный пакет? Или, я так понимаю, там без какой-то привязки ко времени, это просто заказ для оборонных предприятий США. Ну и вот эти вот ракеты GSOW, многие говорят, что они якобы дальнобойные, да, расскажите, что они изменят.
Ну, с одной стороны, конечно, очень здорово, что Байден использовал эту возможность и не потерял, так сказать, да, эти, по-моему, 5,5 миллиардов, да, там можно было потерять uh-huh. просто. А с другой стороны, я несколько разочарован, потому что мы все-таки ожидали, что будет решение по ракетам AGM-158, да, то есть крылатых ракетах, которые в базовой версии бьют на 370 километров. Этих ракет пока нет в пакете, и, соответственно, мы понимаем, что это может произойти или не произойти только до конца года, и, соответственно, еще больше притормозит возможности украинской авиации делать удары на дальних подступах, ну, будем говорить так, не подвергая даже опасности, скажем, самолеты, да, потому что 370 километров это можно, ну, нормально с нашей территории бомбить объекты, в которые находятся, ну, прежде всего на оккупированной территории, а во вторую очередь, наверное, и те, которые на территории России. Это я уже к тому, что должно быть все-таки решение как бы позволить это делать. Теперь по самому пакету, по содержанию. Как я уже заметил, что значительная часть пакета посвящена именно пополнению боеприпасов и обеспечению ближнего боя. Угу. Ближнего боя, то, чего не хватает, и то, зачем охотятся в первую очередь наш противник. Поэтому, если говорить о ракетах, которые вы назвали, вот эти AGM-154, uh-huh. да, то это фактически планирующие бомбы, и про них говорят, что в наших условиях, если взять ситуацию, что они будут использоваться скабрирование, да, как это делают вот сейчас в данное время, то дальность их будет порядка 40 километров. Некоторые эксперты говорят о том, что может быть дальность до 110 километров в зависимости от того, как, ну, как будут использоваться непосредственно эти боеприпасы. Еще есть мнение, что такие вооружения могут быть переделаны в крылатые ракеты дальности до 500 километров. Насколько эта версия возможна, но здесь должны говорить инженеры, специалисты по этим вопросам. Но ведь у нас есть уникальные проекты, которые внедрены уже. Да? Например, на надводный дрон поставлена фактически авиационная ракета Р-73, да, и которая выполняет функции зенитки, да, будем говорить так. И фактически полеты вертолетов российских над Черным морем, они уже совсем не такие, как были раньше. Да? Это один, как один из примеров того. Или, скажем, создание так называемых батальонных РСЗВ, да, то есть маленьких, да, маленьких реактивных систем залпового огня, которые бьют, превращаются в вооружение ближнего боя. Да, потому что у нас не хватает тех же самоходных минометов, как РАК польских, и за ними охотятся. У нас не хватает и самоходных ПТРК. Их очень, очень мало, хотя вот производство было запущено в 2024 году. И вот это вот вооружение ближнего боя, это сегодня самая болезненная ситуация, и она закрывается фактически дронами. И на этом фоне я вот хочу привести один из эпизодов, который произошел 20 сентября на Кураковском направлении, когда было 52 единицы бронетехники российской наступали, и наступали они при поддержке авиации, да, и несмотря на это, вот украинские десантники сумели, во-первых, вовремя их обнаружить, во-вторых, уже на дальних подступах начать уничтожать их именно беспилотниками, да, вот в первую очередь беспилотники, дальше уже это артиллерия, и были привлечены там танковое подразделение и штурмовое подразделение, которые уже как бы расправлялись непосредственно с живой силой, которая, ну, подходила на более близкую дистанцию. Исходя из анализа этого эпизода, мы говорим, что именно украинская армия при помощи технологий массового производства дешевых вооружений меняет облик современного поля боя. Да? Что происходит? Происходит ситуация, когда танки и БМП не могут решить свою исконную задачу. Да? И тот факт, что, скажем, там Румыния, Польша и Израиль пытаются пополнять танковые парки, это не, ну, абсолютно не свидетельствует о том, что танки оттеснены очень серьезно в этой войне. Так же, как и вертолеты, не могут выполнять свою роль традиционную. Да? То есть ситуация меняется очень серьезно и меняется благодаря именно беспилотникам. И, ну и наземным немножко уже роботам, потому что в Курской области наши силы спецоперации превосходно применяют наземные роботы, и эти роботы служат фактически прообразами как бы новой техники, нового вида войны. То есть мы подходим к тому, что война наша, которая сейчас является войной переходного периода, если брать по технологиям, она все больше приближается к совершенно новому типу войны, когда будет использоваться массовое количество, огромные массы именно роботизированной техники, автономной техники, и решать задачи традиционного оружия, которое является в десятки раз дороже,
громоздкое, но... да, и так далее, это все понятно. Валентин, к сожалению, у нас остается буквально 3 минутки, очень интересно ваше мнение. Повез президент Зеленский план победы свой в США, и там его не очень, я так понимаю, одухотворенно восприняли. Какие результаты визита, как вы это видите? Ну, будет ли какая-то подвижка? Байден зовет, что 12 октября лично возглавит Рамштайн, о чем-то это говорит вам?
Я думаю, что результаты визита должны проявиться где-то через неделю-другую. И здесь я вижу два момента. Один момент – это все-таки прорыв со стороны Байдена в плане разрешений по ракетам, по крылатым ракетам французским и британским. Да? Я думаю, что пока не будет решения по американскому.
Штормшейдоу вы имеете в виду?
Я имею в виду разрешение бить ракетами «Скалп» и «Шторм Шэдоу» вглубь территории, ну, на оперативную глубину, на территории России. По американским ракетам, я думаю, что это может произойти где-то до конца года, в зависимости от результатов выборов, безусловно. Но я думаю, что Байден, для которого сейчас уже стоит вопрос его исторической миссии и вопрос того, каким именно он войдет в историю, я думаю, что он все-таки решится сделать такой шаг. И первое – это дать все-таки дальнобойные эти крылатые ракеты AGM-158. Угу. И второе – это все-таки дать разрешение на применение американских вооружений. Есть еще один важный вопрос, который, к сожалению, не продвинулся, да? У нас понедельник заканчивается месяц, а именно в этом месяце два наших политика американских, да, это Блюменталь и Линдси Грэм, должны были подготовить законопроект и передать его на рассмотрение Джонсону, да, чтобы обеспечить поддержку Украины со стороны США, независимо от того, кто будет президентом следующим. Да? И мы очень ждали этого рассмотрения, мы очень ждали, что этот законопроект появится, но он мог не появиться по двум причинам. Одна из причин – это остыли эти конгрессмены и решили как бы что-то поменять. И вторая причина, может быть, более оптимистичная – это то, что там начинают понимать, что у Трампа совсем мало шансов для победы, и если победит Камала Харрис, то, в принципе, вопрос поддержки со стороны Соединенных Штатов, он будет решен так или иначе. Да? То есть мы не говорим о возможности со стороны Камалы Харрис стать, ну, революционным таким, провести какие-то революционные шаги в поддержку Украины, но я думаю, что это может быть не меньшая поддержка, чем...
По крайней мере, сейчас имеет Киев. Да. Валентин, к сожалению, вот осталось очень много вопросов к вам, но мы не успеваем. Ну, наверное, самая важная часть вот нашего общения была в начале, когда вы указали на проблемы во внутреннем оборонном комплексе. Украина действительно это страна в воюющей стране. Надеемся, что тем, кому нужно, услышали и найдут более подробную информацию. Спасибо за ваше время большое. Валентин Бадрак с нами был, военный аналитик, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения. Дальше в нашем эфире важная информация для тех, кто хотел бы выехать с оккупированных территорий Украины, но не имеет украинских документов. В основном это касается молодежи. Не всем детям родители оформили украинские документы, а теперь, когда им 18, они не могут в результате свободно перемещаться. Моя коллега Анастасия Середа расскажет, как уехать.
Если свое совершеннолетие вы встретили в оккупации и у вас никогда не было украинского паспорта, но вы хотите переехать на подконтрольную Украине территорию, мы расскажем, какие есть способы получения документов и с чем могут возникнуть сложности. Вот подробная инструкция. Шаг первый. Вам необходимо обратиться в миграционную службу на подконтрольной Украине территории. Конкретно написать им в WhatsApp. Это номер специально для людей в оккупации. +38 096 51 50 098. Вначале вы получаете консультацию. Второй шаг. Нужно выехать из оккупации, чтобы попасть в миграционную службу на свободной территории Украины уже лично. Пересечение границы в вашем случае сейчас возможно только через Беларусь. Работает один пункт пропуска – Даманово-Макраны. Это въезд из Брестской области Беларуси в Волынскую область Украины. До белорусского Даманово можно добраться из Минска, Бреста, Барановичей и Кобрина. Даманово-Макраны – гуманитарный КПП. Он работает только для эвакуации.
Через активні бойові дії цей пункт, який в Сумах був, він не працює. Тобто другий пункт – це Білорусь або Європа. Ну, Європа до себе без документів теж не запустить. Тобто у нас єдиний шлях, ну, Получається, є це Білорусь, консульство українське, да, яке там працює, і там отримувати документи. Є посвідка на повернення, і вона видається, і по ній же людина сюди приїжджає. Ці люди повертаються по такому механізму з довідками на в'їзд. Вони тимчасові, да, вони приїжджають сюди, і тут вже йдуть до органів ДМС, до ЦНАПів, і там отримують постійні документи.
Для пересечения границы и въезда на подконтрольную территорию Украины люди могут показать имеющиеся документы украинского образца. Это могут быть и свидетельства о рождении для молодежи, не успевшей получить паспорт, и просроченные паспорта, загранпаспорта, водительские удостоверения, ксерокопии утраченных документов, желательно с фотографией. Миграционная служба никого не предупреждает дополнительно о вашем приезде. С выездом также помогают волонтеры, например, Helping to Live. Их можно легко загуглить и написать напрямую. Помощь бесплатная. Шаг третий. Личный визит в миграционную службу. Как найти? Откройте Google карты, впишите «Миграционная служба Украины» и выберите удобный город. Обратиться можно и в ЦНАП, однако если у вас никогда не было украинского паспорта, вас все равно отправят в миграционную службу. Именно там происходит подтверждение личности. Как подтвердить личность? Есть несколько способов. Документы, свидетели, суд. Это в крайнем случае. Давайте по порядку. Документы. В идеале на руках нужно иметь документ с вашей фотокарточкой. Это ускорит процесс подтверждения личности. Например, школьный проездной, украинский загранпаспорт, студенческий. Обязательно нужно собственное свидетельство о рождении и копии документов родителей или одного из них, которые подтверждают их личность и гражданство, их свидетельство о браке. На практике во внимание берут и школьную медкарту, и табель, и даже грамоты, выписанные за конкурсы самодеятельности или учебу. Берите все. Важно, все предоставленные документы должны быть выданы исключительно Украиной. Все бумаги из оккупации не считаются действительными. Однако существуют механизмы легализации некоторых из них. Речь о свидетельстве, а это можно через суд. Сначала нужно получить письменную ведомость от ЗАГСа, что он не может принять документ. Далее обратиться в суд с иском об установлении факта рождения или смерти. В ЗАГСах и судах есть шаблоны таких заявлений. Подтвердить личность только по бумагам получается редко, ведь найти документы с фотографией, выданные Украиной после многих лет в оккупации, маловероятно. Тогда придется включить второй способ – свидетели.
Есть ціла постанова, яка регулює питання, якщо в тебе взагалі нічого немає, да? Ніяких документів. Це і відеоідентифікація, і покази родичів, свідків. Це така процедура триває до 2 місяців. Але це взагалі, якщо не було і нічого з собою немає.
На этом процесс может затянуться. По процедуре вы должны найти хотя бы одного, а лучше несколько людей, которые подтвердят, что вы – это вы. Сделать это может кто-то из членов вашей семьи, близкий человек или сосед. Свидетель должен быть старше 14 лет. Но на практике могут разрешить свидетельствовать и одноклассникам.
Але прикол в тому, що потрібно підтвердити той факт, що ви, ну, навести аргументи, чому, як ви доведете той факт, що ви знайомі тривалий час. Тобто це предоставити якісь документи, документи, що у вас там однакове прізвище або однаковий атестат, ось в такому форматі.
Сами свидетели тоже должны подтвердить свою личность. Проще, если они живут на подконтрольной Украине территории. Если нет, придется доказывать свою связь с ними документально. Свидетельство о браке или его расторжении, свидетельство о рождении, решение суда, табели, медкарты, место прописки. Если свидетели не могут присутствовать в миграционной службе лично, есть возможность провести опрос через видеосвязь. Срок проведения процедуры по установлению личности около 2 месяцев. И последняя возможность, если вы не нашли ни документов, ни свидетелей – суд. Заявление о подтверждении личности подается в местные общие суды, местные хозяйственные и административные суды. Решение суда станет основанием для выдачи паспорта. Решение принимается на протяжении 2-3 недель. И пока вы ждете решения по вашим документам, Министерство по делам временно оккупированных территорий поможет решить вопрос жилья. Поселит в модульный городок, общежитие, оздоровительный лагерь, дом отдыха, санаторий, пансионат или гостиницу. С этим вопросом можно обратиться по короткому номеру 1548. С продовольствием, медикаментами и лечением помогают Общество Красного Креста Украины или переселенческие хабы в городах Украины. Контакты некоторых мы оставим в описании к этому видео. Психологическую, юридическую и финансовую помощь можно получить в многих волонтерских организациях, но в целом проконсультировать, куда обратиться, могут и в Минреинтеграции.
Это было радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что были с нами. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Как обычно, больше вы можете найти в интернете на сайте Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии» и подписывайтесь там на нас. Еще раз спасибо, что были с нами. Ставьте лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Удачи. До встречи в понедельник.